первого года в церкви Голгофа в городе Ванкувер.
Сегодня поистине необыкновенная тема. Я уверен, Господь нас благословит. Потому что вот с этого момента, вы как видите, расширилась немножко, жирнее стала эта самая линия. Потому что на фоне истории человеческой появляется необыкновенная личность. Это Авраам. Ну, как знаете, сначала его звали Авраам, потом Господь ему еще добавил две буквы Авраам. Так вот это в глазах верующих, знаете, это исполин, духовный великан. Мы не ошибемся, если Авраама назовем так. И для того, чтобы вот начать объяснение, почему мы по-особому на Аврааме начнем и кое-какие мысли здесь, может быть, обратим по-особому, потому что он будет родоначальник еврейского народа. От него произойдет сначала семя, это которое будет Исаак, а потом племя, а потом народ, а потом этот народ уже Моисей будет выведен, потом он уже приобретет как значение, потому что выйдет на политическую арену, станет известным государством на политической карте мира. Вот, поэтому с Авраама. Почему Господь избрал Авраама? Сейчас я прочитаю некоторые места из Библии. Первое место я читаю из 12 главы Бытие. Здесь с первого стиха сказано так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Следующее место. Это из Бытие, только уже глава 18, с 18 стиха. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли». Теперь внимательно, для чего его Господь избрал. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот здесь немножко нам открывается, для какой цели Господь его избрал. Ну, можем себе представить, когда Господь, мы вчера читали, повелел всем народам ходить путями своими, вы видели, до чего дошли люди, избирая свои пути, что Богу нужно было делать вот эту операцию, навести поток. И уже теперь на новой земле, после потопа, снова посмотрите, как растлилось все. И вот среди этих среди этого народа, который еще, знаете, нельзя было, может быть, назвать язычником, после Вавилонской башни Господь смешал языки, вот тогда появились уже разные языки и национальности. Так вот, среди этих народов всех Авраам оказался верным. Господь там с престола своего смотрел и в сердце его, и он усмотрел, что его можно избрать. Избрать для того, чтобы вот образовать через него народ Божий, и потом в итоге, чтобы через этот народ пришло то самое семя, то есть Иисус Христос. С этого момента можно себе усвоить одно, что Господь не планировал, чтобы Христос пришел, может быть, от какого-нибудь итальянца, римлянина, или от германца, или от другого какого-то народа. Нет, уже теперь было ясно, что Христос придет вот от семени Авраама. Поэтому эта линия жирным шрифтом теперь так тянется до прихода Христа. И этот народ теперь будет всегда в поле зрения Господа. Сразу же, избирая его, он дает ему величайшее обетование. Я благословляю, благословлю тебя, я размножаю, размножу тебя, посмотрите. И сказал, для какой цели? Чтобы он заповедал сынам своим и сынам сынов его, чтобы они ходили в Господе, чтобы они жили пред Господом непорочно. Вот теперь Бог отделяет как бы этот мир с многочисленными языками, которые были потом называться будут языческими народами, отделяет один особый народ. Вот этот народ мы и сегодня называем избранным народом. То есть избрал это Господь. Вот это величайший исполин. Хотелось бы, чтобы мы знали, что на пустом ли месте выбрал Господь Авраама, или же у Авраама были какие-то особые заслуги пред Богом. Я читаю из 4 главы послания к римлянам. Здесь так, 16 стиха. «И так поверить, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам». В Новом Завете Авраам объявляется отец всем нам. Смотрите, сейчас иудеи, которые Христу заявляли, что у нас отец Авраам, а теперь авраамиты, даже измаильтяне, которые являются потомками Авраама по Измаилу, они тоже считают, что у них отец Авраам. И мы с вами тоже уже представители всех народов и всех языков, и всех племен, тоже считаем Авраама своим отцом, потому что здесь написано, что он отец всем нам. И все верующие во Христа Иисуса, написано, благословляются благословением Авраамовым. Сейчас, когда мы видим, что у нас есть какое-то количество кандидатов на крещение, потом они проходят испытание, а потом им преподают крещение, а после крещения на них возлагают руки. Сейчас это носит, знаете, такое назначение, что эти новкрещаемые через возложение рук получают благословение на всю их христианскую жизнь, до конца, до последнего дня жизни своей. А раньше благословлялись только благословением Авраамовым. Почему? Потому что из язычников уверовавшие объединялись в одну семью. Из двух написано, он создал один народ, одну семью. Так вот, вступавшие в одну семью, объединявшие, благословлялись благословением Авраамовым и становились как бы потомком Авраама. Все иудеи или верующие, все считаются теперь потомками Авраама, как мы прочитали. Видите, немножко значение рукоположение до наших дней изменилось. Но это не так важно. Важно, что по Писанию этот факт установлен точно. И вот здесь дальше написано. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Интересно. Смотрите, начинаются какие-то опоры появляться, на которых зиждилась вера самого Авраама. Что, смотрите, он поверил Богу, который поверил животворящим мертвых и называющим несуществующих, как существующих. Вера что такое? Вера есть осуществление ожидаемого и дальше уверенность в невидимом. Вот эти качества, оказывается, у Авраама были. Он верил Богу, который животворит мертвых. Когда он и шел для того, чтобы отдать своего сына на жертву, когда Господь испытывал его, он знал, если Господь дал обетование, что он от него произведет вот этот народ многочисленный, он знал, что Бог способен воскресить его из мертвых, если даже он принесет его в жертву. И хотя Бог не допустил ему это совершить, но вера у Авраама в этом отношении была непоколебимой. И дальше. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, подсказано, так многочисленно будет семя твое. сверх надежды поверил с надеждою. Вы знаете, в Библии иногда есть такие обороты, которые иногда нам как-то, знаете, с трудом воспринимаются. Есть написано так: «Дабы вам уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». Но как уразуметь то, что превосходит разумение? А вот вам уразуметь то, что превосходит разумение, да? Уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. А каким же способом мы сверхразумное усваиваем? Оказывается, вот это самая вера, это наше качество. Круг вопросов, доступных вере, он гораздо шире, нежели круг вопросов, доступных разуму. Мы с вами все воспринимаем верой. Мы начинали первый день там, читали, что вначале Бог сотворил небо и землю. Мы не стали домогаться там, как это из первых пылинок космических, то ли там от взрыва в вакууме космическом. Мы сразу просто приступили вместе с Богом к его творческому процессу и поняли верою, что все было сотворено Богом. Потому что в псалмах есть написано: «Он сказал, и явилось. Он повелел, и сделалось». Вот какими путями Бог все делает. Так вот, он здесь написано, что он сверх надежды поверил с надеждой. Сама надежда, как вот написано у нас о ней, она нас не постыжает. Все, что мы восприняли с надеждой на обещание Божие, мы за это не покраснеем. На все обетования Божие мы можем падать ниц с доверием. А вот он сверх надежды поверил с надеждой. То есть качество надежды у него было на должной высоте. И безупречная была. Но он еще какой-то дополнил к этой надежде, что она у него была больше обыкновенной надежды. То есть он как бы видел реально что-то и осуществлял еще не сбывшееся, как бы уже сбывшееся. И дальше. И не изнемогши в вере. Не изнемогши в вере. Знаете, если мне сказал человек, что самое много 3 месяца мы сделаем то и то и то дело, и это обязательно должно осуществиться, я приложу к этому все старания, усилия. Проходит 3 месяца, а он не сделал. Проходит 4, он не сделал. Проходит 5, он не сделал. Уже, знаете, вера моя в то, что он сказал, начинает изнемогать. Я уже начинаю тускнеть своими надеждами на то, что он сказал. А посмотрите, что было с Авраамом. Авраам, представьте себе, что когда Господь сказал ему, что вот от него произведет, посмотрите, ему было там 75 лет, а потом 85, а потом 95. Смотрите, кажется, уже все. Надежда на то, что Бог обещал, должна была погаснуть. И состояние физическое пришло в негодность. И, как видите, и Сарина была в омертвении написана. И вот он в таком положении ни на секунду не ослабил веру и не изнемог в ней. То есть устал я ожидать этого обещанного. Тяжело уже мне. Я чувствую, что это, наверное, не сбудется. Такого Авраам в себе помышления не имел. И не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже мертвело, и утроба Сарина во мертвении. Не помышлял, как же это будет. Что же Бог делает? До какой же точки он меня ведет? Ведь я уже одряхлел, ведь я уже ослабел, ведь во мне нет уже жизненных сил. А как он воспроизведет от меня семя? А как потом размножится это племя? Это можно было бы, знаете, сколько нагромоздить вопросов Богу. А он даже не помышлял, посмотрите, не помышлял, что вот он столетний, что Сарина утроба во мертвении, даже не помышлял. Представьте себе, какую надо иметь веру. Я-то уже во мертвении, но Бог жизнедавец, но в нем ничего не истекает, но Его Слово имеет силу. И когда Он это захочет, Он это обязательно сделает. Посмотрите, это в то время, когда не кто-то со стороны укреплял его веру, когда не кто-то, может быть, длинными проповедями давал подпорку его вере. Нет, это было, когда он был один на один с Богом, И вот такие качества веры у него сохранялись на высоте. И дальше. Не поколебался в обетовании Божьем неверием. Обещание Божие не привело его к неверию. Он даже не поколебался. Я смотрю, действительно, но прибыл тверд в вере, воздал славу. Не только не поколебался, твердым остался в своем вере, в своей вере и в своем доверии Господу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Вот нам иногда кажется, верою Авраам, смотрите, другом Божьим стал, угодил Богу. Мы читаем, что без веры угодить Богу невозможно. А вот Авраам такую веру имел. Поэтому мы теперь, наверное, понимаем, что этого человека, есть написано, Господь пребывает там и вникает в сердца всех. Смотрите, и всех он вникает, особенно в сердца тех, кто трепещет перед ним. Так вот он вникал в сердце Авраама. Уж Господь-то его до детальки изучил и его веру. И поэтому Господь даже клятву ему произнес, что он ему обязательно все осуществит. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещание. Я не силен что-то от себя теперь уже сделать, но Бог силен исполнить свое обещание. Поэтому мы теперь смотрим, что Авраам, вот когда начинается там герои веры, знаете, Авраам в той плеяде есть. Авраам, герой веры. Кажется, что же тут особенного? Нам обычно всегда нравится, знаете, нравится Давид. Это воинствующий человек, это смелый, это храбрый. Посмотрите, как читать о нем интересно, как он в единоборство с Голиафом вступил, и какие у него события происходили дальше, и в больших сражениях какие он. Вот эти захватывающие моменты, и мы на таких детей Божьих смотрим, знаете, у нас рождается вот такое патриотическое чувство, о котором мы желаем разделиться. А это просто человек верит. Ничего, нигде, ничем себя не выдает, а вот верит Богу. Вот это вроде незримое для человеческих глаз, но насколько оно имеет силу, что Бог придал ему первостепенное значение. И поэтому нам теперь сказано, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и что дальше? И ищущим воздает. Вот что от нас требует. Сейчас, знаете, мы живем в Америке. В Америке есть такое направление, течение, кальвинизм. Кальвинизм. Ну, что выражает это течение? Извините, я сяду. Ну, во-первых, нам бы казалось, с нашей строгостью, с нашим особым подходом, Слову Божию, с тем трепетом и страхом, который имеем мы читаем в Писании, апостол Петр говорит, если вы почитаете отцом того, кто нелицемерно судит, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа. Так вот, нам кажется, если что-то послабее немножко, где, может быть, можно и чуть-чуть и расслабиться, кажется, вот такое бы вот направление и принять бы. Но в чем же тут у нас разница с кальвинистами? Ну, во-первых, они верят в предопределение. Предопределение. То есть, по их учению, если не вникать уже глубоко и не разжиживать эти понятия, Бог определенное количество избрал, и вот он им только открывается, и им только свойственно принять Христа, и им только свойственно быть записанными в книге жизни, и им только свойственно спасение. А те, кто не примут, как у них, они уже дошли в таком толковании своем, что эти люди тоже по предведению Божию запланированы для погибели. Поэтому Бог в них не производит ни хотения, ни действия к тому, чтобы они приняли Слово Божие. Представляете? Получается, что у них Христос немножко вроде не такой, как у нас. Наш Христос, к как написано Тимофею, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Наш Христос, смотрите как, говорит, что Он умер за всех, посланник евреев, а у них только за некоторых, посмотрите. И поэтому получается, что наш Христос никогда не препятствует никому. Всякий, кто призовет имя Господне, тот что? Ну, тот спасется. А у них, оказывается, нет. Если Бог не даст инициативы, то значит, Он никогда не спасет. Да, мы знаем, что спасение всегда от Бога. Но Бог, мы так понимаем, не сковывает волю человеческую. Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Придите ко мне все, труждающие, обремененные, я что? Я вас успокою. Даже в Ветхом Завете то написано, обратитесь ко мне все концы земли, и что? Будете спасены. Кажется, прям явное противоречие. Откуда взялось это направление такое? И почему столько вот сторонников этого движения? Знаете, где-то 1500 лет назад жил такой человек, Августин его звали. Так вот этот Августин, он, как говорится, до мозга костей был испорчен грехами. И грехи у него были отвратительно мерзостные. Но у него была верующая мама, звали ее Моника. Она усиленно молилась за него. И вот Господь обратил его. И этот Августин после его верования стал пламенным проповедником, стал учителем вот, божественного слова. Потом стал еще и родоначальником этого движения. А что его вот это учение привело его? Почему? Он проповедовал в больших аудиториях, в присутствии множества людей. И знаете, он все время замечал, Слово Божие сеется с одинаковым усердием, читается от души с трепетом и благоговением. Некоторые его принимают, обращаются, а некоторые не принимают. И он долго этим вопросом мучился. А потом он прочитал вот к Римлянам 8 глава, 29 стиха, там сказано, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным сыну его. Ага, предопределил. И он вот это предопределение сказал, значит, те, кто не приняли слово после его свидетельства, искреннего, горячего, значит, они не предопределены для спасения. И эту мысль он развивал. У него были сторонники, но он дожил свою жизнь. Учение потихоньку угасало, его забыли. Вот прошло почти 1000 лет. И вот во время реформации, когда Лютер 95 этих тезисов, он на храме, значит, приклеил там. Вот в это время реформации появилось много лидеров, так сказать, протестантских. То есть в протесте господствующей католической церкви. Ну, появились там разные. Менно – это менониты, Кальвин – это кальвинисты. Лютер – это лютеране и прочее. Так вот, Кальвин, один из этих реформаторов, вот это учение возобновил. Да мало того возобновил. Он еще больше утвердил, что все, кто не обращается, все это запланированы для погибели. А теперь мы бы вот так подумали, глубже вот так подумали. А как же Господь судить будет? Если он сказал, что слово мое будет судить вас в последнее время. А как судить? Если ты меня не запланировал, если я от тебя и хотений и действий не получил, а как же я могу? Я хоть буду день и ночь тебе поклоны, а все равно ты же меня запланировал для погибели. Бог, оказывается, не прав. Они даже не боятся, что они пошли на нарушение так называемых этических норм Бога. Бог никогда ничего не делает, что противо его воле. Запомните, у них грех тоже Богом запланирован. Представьте себе, Бог знал, что в этом Эдемском саду согрешит Адам. Да, знал. Но Бог не планировал, чтобы он согрешил. Бог предвидел, но не планировал. Он никогда не планирует, особенно грех. Представляете? Если написано о нас, что Он избрал нас прежде создания мира, то там дальше написано в Ефесянам 1 главе, по своему благоволению, то есть своей благой воле он видел. Что нам Павел пишет? Если преподанное, твердо удержите до конца. Есть так написано? А значит, то, что нам Бог преподает, мы должны твердо удержать до конца. А иначе мы можем погибнуть. Но у них избранный Богом уже не погибает. Если он даже обратился, получил радость, свидетельство, что он прощен, а потом, может быть, всю жизнь он грешил, и под конец смерти. Вся жизнь эта грешная, которая много лет осуществлялась, она считается, что это как бы Богом все запланировано, а он спасенный. И из них некоторые доходят до того, что толкуют, что все позволительно, не все полезно, что верующему позволительно впадать в блуд, но полезно ли это для него? Но он все равно не относится к числу погибших. Они говорят, если кто-то упал и не вернулся, он никогда не был избран. Вот, пожалуйста. А теперь мы смотрим, как никогда не был избран. Евреям 9 глава, знаете, 10 глава, там 28 стих написано так. Если при двух-трех свидетелях побивался камнями, там дальше написано, сколь тягчайшему осуждению будет повинен тот, кто не почитает за святыню кровь завета, который был освящен. О, кровь завета освящает только возрожденного человека. Так вот, кто не почитает за святыню кровь завета, который был освящен, и духа благодати оскорбляет. Вот вам, пожалуйста. Второе. Шестая глава к евреям, там написано есть так. Невозможно. Однажды, значит. Ну, вкусившего глагола, то жизни вечной, сил будущих благ, Духа Святого. Посмотрите, там все абсолютно человек вкусил. Это возрожденный. Невозможно его обновлять покаянием, если он продолжает распинать в себе, что? Сына Божий ругается ему. Как же его? Апостол Павел пишет нам, если кто поколеблется, тому что? Не благоволит. Душа моя, взявшийся за плохо, глядущийся назад, неблагонадежен. Смотрите, как ясно у Бога написано. А теперь мы бы спросили, а как же все-таки это целое направление? И им очень много приверженцев этого направления. А на чем они основывают вот это свое, как говорится, жизненную практику? Ну вот написано так. Овцы мои слушают голоса моего. Ага. И идут за мною. И я им даю, что? Жизнь вечную. И никто их не похитит из руки моей. Вот это их стих центральный. Значит, Бог же не может дать жизнь вечную, а потом ее забрать. Вы понимаете? У них только так. Я им даю жизнь вечную, значит, дал жизнь вечную. А что это за жизнь вечная, если он ее опять отнял? Значит, он и не давал этой жизни. Вроде логично. Или как они читают, кровь моя за многих проливаемая. Не за всех, а за многих. Хотя за всех написано мест намного больше. Господь за всех пострадал. Вот агнец Божий, который берет на себе грех всего мира. Так оказывается, что Бог не может дать жизнь вечную, записать книгу жизни, а потом оттуда его вычеркнуть, а он покаяться, опять занести. Они думают, что этот процесс проходит так же, как он у нас на земле. Ага, покаялся, приняли, согрешил, отлучили. А там, значит, Бог нет, Господь говорит, смотрите. Когда он в Сардийской церкви в Откровении пишет послание, он говорит, очень говорит правильно, что если не покаяться, я изглажу, что? Имя изглажу из книги жизни, Когда-то Моисею было предложено, что Бог говорит, я от тебя народ произведу. То есть уже не Моисей будет, то есть не Авраам будет родоначальник, а Моисей будет родоначальник. Казалось, Бог этого хочет. Чего ж тут Моисею не согласится, теперь будет народ от Моисея. Но Моисей сказал, если ты их истребишь, мое имя изгладь из книги жизни. Все. Но Господь ему сказал, из книги жизни я изглажу только согрешающих. Вот вам, пожалуйста. Но не думайте, что это Бог так делает. Он все предвидит. Поэтому 29 и 30 стихи послания к Римлянам 8 главы начинается так. Кого он предузнал? Тем, не тех, а тем предопределил быть подобным сыну моего. Представляете? То есть он предузнал. То есть наперед он знал, что вот этот преподанное твердо удержит до конца. Вот этот одетым не окажется нагим. Да терпит, да несет. С терпением пройдет. С трудностями, но дойдет до желанной цели. Мы-то не знаем. Может быть, завтра крушение будет у кого-то, а Бог знает, кто из нас дойдет. И мы еще с вами здесь сидим, и 20 веков назад ефесяне сидели так же, как и мы слушали апостола Павла. А уже Бог некоторых из них видел на небесах. Это сохранивший слово Даши, он предвидел. Вот кого он предузнал, тем предопределил быть. Я почему это сегодня касаюсь? Потому что сейчас уже между нами появились чуть не агенты вот с этой бомбы замедленного действия. Мы им столько доверяем, столько уверяем, лишь бы только не потерять с ними дружбу. Но вы знаете, что они очень свободно смотрят на то самое, на слабости, которые есть у возрожденного человека. У нас говорят, если ты стоишь, ну что? Береги, чтобы не упал. А у них таких предостережений не надо бояться, ты уже избранный. Поэтому некоторые молодые, вот я был в других штатах, они, знаете, говорят, кто найдет себе жену такую добродетельную, цена ее выше жемчугу, и он ее ищет. С одной сожительствует, с другой. Это возрожденный, он не отлученный от церкви, он выбирает себе жену. Вот посмотрите, а куда деть те качества, который называется, посмотрите как, чтобы сохранить пред Господом действительно благочестие свое. И поэтому сказано, ты смотри, юношеских похотей, убегай. А зачем убегать? Я избранный человек. Если по плоти, по физической жизни наши дети нас не слушают, мы их не убиваем и до конца их не наказываем там, чтобы с таким смертельным исходом. Тем более Отец Небесный, Он нас, если уж Он нас избрал, то наши слабости, Он все взял на себя, и все. Нам осталось только теперь сохранить веру, что мы там будем иметь место, и достаточно. Вот посмотрите, какая в этом оказывается опасность. Брак должен быть какой? Честен. А ложе должно быть какое? Непорочное. Смотрите, как у нас все хорошо сказано. И потом посмотрите, тот, кто душу, говорит, свою берегет, вот для этого мира, тот ее погубит. А кто погубит ее ради меня, тот что? А если он неизбранно сбережет свою душу, а Бог его все равно по этой отстранит, посмотрите. Вот поэтому, знаете, здесь очень много. Действительно, без Христа никто не спасется. Действительно, главная мысль. Но Бог не сковывает. Написано, сердце, слышанное слово, что с сердцем делает? Растворяется верою. Чтобы слово растворилось в сердцах верою. Когда Бог видит, что мы слышанное слово растворяем верою, Дух Святой начинает работать над. Он пришед, что, обличит мир в чем? Во грехе. И вот тут мы не так жили, не так мы пред Богом поступали. И вот печаль ради Бога, что производит? Неизменное покаяние производит. И мы с вами начинаем каяться. Потому что написано, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот какой наш путь. Поэтому наш Христос не тот, который затемняет умы, чтобы для них не открыто было слово. Наш Христос, всякий, кто призовет имя, спасется. Наш Христос хочет, чтобы все люди спаслись. А мы будем говорить, он не хочет, он только избранных. Посмотрите, какое привилегированное общество оказывается здесь. Что только они себя вот выделяют как особо достойных, а мы вроде, а мы жертва вот закостенелой какой-то православного вероучения. Это надо перечеркнуть действительно все братство. И регистрированное, и нерегистрированное, которые отдавали жизни за Иисуса Христа. И были преследованы ими теми же православными священниками, которые религия считалась государственной религией. А нам приписывают ярлычок, что мы жертва закостенелась, что у нас здесь, посмотрите, по причине нашего невежества, мы вот, посмотрите, не понимаем их. Ну дайте нам высказаться, мы выскажем, чтобы вы нас поняли. Я думаю, я немножко отвлекся, но это не бесполезно, братья и сестры. Это все по пути, чтобы мы свою веру все-таки сочетали с верой Авраама. Вот он поверил Богу, поверил, посмотрите, его вера в меня. Мы всему, что здесь написано, верим? Вот это слово всякого принятия достойно? В первую очередь у нас не учение Кальвина, не учение всех столбов, которых мы только знаем. Пусть это будут положительные герои там. Но они не авторитет. Авторитет все-таки является что? Слово Божие. Вот будем ссылаться на Каргеля, и вдруг найдем у него какие-то человеческие слабости. Но ведь он был большой, с большой буквы верующий. Или будем там на Спержина, а он там сигарету покуривал. Или будем там на Лютера. А Лютер, посмотрите, даже такую клятву сказал. Кровь их на мне и на детях моих. Когда восстали там какие-то люди, и он помочь государю решил такую фразу произнести. А посмотрите, сам Кальвин. Да какой строгости, он не терпел тех, кто с ним не соглашается. Это исторические документы. Поэтому у нас эталон, это вот Слово Божие. Проклят! Всякий, кто надеется на кого? На человека. Посмотрите, один у нас Господь и один посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос. Вот этого учения мы с вами как раз и придерживаемся. Ну, а теперь пойдем сюда. Ну, вот здесь я вам хочу сказать, это Авраам. Вот это действие, ну, Исаака, Иакова, Иосифа. Это вот короткая такая история. Но это уже начало племени Авраама. Вот сегодня мы с вами начинаем историю. Очень трудно, братья и сестры, говорить о древнем народе, который тысячелетия вел и ведет сам Господь. Представляете? У них особая судьба или особая участь. Отличная от всех народов, от всех народов. И мы и понимаем их, и сочувствуем, относимся к ним, потому что они нам дали те ценности, которые принесли нам спасение. Через них, через их живую веру мы получили доступ к Богу. Они нас познакомили со Словом Божьим. И это Слово Божие, посмотрите, передано теперь всем другим народам. Это все. Поэтому вы найдете здесь места, где сказано сначала иудеи, а потом язычники. Все через них. У нас один говорит, я готов любого встречного еврея поцеловать. Я говорю, за что? Ну, говорит, за то, что вот он, как природный, от корня отпал, а меня на его место Бог привел. Я говорю, ну это как-то немножко вроде условно или абстрактно. Да, но если бы они не пали. Я говорю, Бог нашел бы как план. У Бога был план спасти не только еврейский народ, но спасти все народы мира. Так вот, очень их судьба нас всегда интересует. И вы знаете, мы ни в коем случае не хотим их обижать. Наоборот, мы так просим Господа, чтобы вот он нам дал коснуться вот этих с осторожностью коснуться этих вековых ран, которые переживает этот. Они пили и пьют из чаши страданий полную меру. До сегодняшнего дня они делают. Но ведь они это же нам открыли вот этих великих людей. Вот он, Моисей, рядом идет с Авраамом. Посмотрите. Это и пророк великий, это и вождь, это и законодатель. Вы знаете, все пророки еврейские – это люди орлиного полета. Вот они нам смысл идеалов бытия открывают. Мы с особой силой смотрим на них. Вот они, Моисей, посмотрите. Так вот, мы о них будем сегодня говорить. Представим себе, что Господь здесь уже пробовал всякие взаимоотношения с человеком. Мы с вами говорили, что здесь был период невинности, период там совести, период власти, и вот пришло теперь период Божьего обетования. То есть Бог применяет всякие методы, всякие формы для взаимодействия с человеком, и чтобы найти, так сказать, платформу для того, чтобы людям дать программу какую-то. Почему сразу бы ему не дать вот это, что переживаем мы сейчас? Невозможно, потому что люди слишком... Посмотрите, когда вывел Моисей их в пустыню, там написано, что вы стали хуже тех народов, из которых я вас вывел. Вы помните уже, когда Христос пришел, и когда уже Христос ушел на небо, Стефан, когда побивали его, он говорил: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвосвестивших пришествие праведников, которые убийцы сделались вы. Вот вы от святого и праведного отреклись». Это уже посмотрите, через сколько времени после Моисея такая обличительная речь со стороны. Вот такой это был жестоковыйный народ. Как можно было дать ему законы благодати, которые Бог? И некоторые говорят, как же Бог дал такие законы? Дал закон евреям, и потом сам сказал, что закон никого не довел до совершенства. И потом заповедь по причине ее немощи, бесполезности, оказывается, надо менять. Оказывается, он пришел вот отменить первое, постановить второе. Но если он такой закон был несовершенный, зачем? Да, вот я сейчас вам прочитаю, что имел в виду Господь. Ну вот сейчас второзаконие. Так, второзаконие. Это значит 19 глава с 19 стиха. То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя, и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Смотрите. Это Господь дает такое повеление. Потому что и таких людей другим методом воспитать было невозможно. И дать им законы благодати, они никогда бы не в силах были их даже понять, не только бы их осуществить. Поэтому я некоторые места прочитаю. Вот здесь у левитов есть. Здесь кто... Ну, я читаю глава 24, здесь сказано так, 17. «Кто убьет кого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего твоего, тому должно делать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так ему должно сделать». Посмотрите, какие. И здесь еще в книге Исход немножко прочитаю. Здесь такие слова. «А если будет впредь, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот интересно, когда мы вот это все читаем, слишком очень строгий закон и как-то бесчеловечный вроде он. Но как можно было обуздать вот этих необузданных тогда? Господь говорит, вот таким путем ты истребишь зло. То есть, если я выбил кому-то глаз, я не должен забывать, что и мне должны выбить глаз за это. И народ не успокоится по повелению Божьему, пока это не сделает. А это меня на следующий раз будет сдерживать от чего-то более другого. И потом, если раньше, вот вы помните, шел народ, там, закопал он там одежду синарскую красивую, а потом там начали по коленам, потом все это племя, все это колено, не колено, а все это их племя, все побили, всех уничтожили. Один сделал, все отвечают. А здесь, когда создан такой закон, уже не все племя отвечает, не все родство отвечает, а отвечает тот, который сделал это. С этой стороны закон был очень справедливый, потому что вот внедряя вот это, Бог, как бы, представляете, уже многим даровал быть уверенным в том, что они не будут истреблены за вину другого. Вот в этом отношении закон был. Вот мы теперь и думаем, для чего же был дан закон? Ну, прежде всего, раз уж мы от Моисея начали, вот Моисей, его имя действительно овеяно ореолом славы и могущества. И до наших дней он вот такой какой-то авторитет. Вот. Так вот, он когда вывел этот народ, когда он получил закон от Господа, посмотрите, закон, ну, будем из Писания говорить, закон был зеркалом. Что это значит? То есть, когда ты что-то сделал, ты сразу видишь, что тебе будет сделано. Закон тебе сразу показывал, чего ты заслужил. Вот, закон зеркалом был, закон был вожжами, вожжи. То есть закон управлял вот этими необузданными силами и не давал им такой вольности, что хочу, то ворочу. Потому что они боялись, вот закон это предостерегал. Следующее, закон не давал права, чтобы они общались с язычниками. 1500 лет до Христа, смотрите, среди иудеев было, что иудеи с язычниками что? Не общаются, потому что язычники могли развратить этот народ, как часто это случалось. Вы помните, как Валаам научил переселяться поближе, и чему это привело, и сколько тысяч погибло за одни сутки. Так вот, это закон был. Потом закон был еще, кроме всего этого, знаете, он оберегал народ от демонических сил, от влияния вот этих оккультных сил. Потому что среди язычников бытовали вот эти всякие поверья, а в народе Божьем этого не должно. И у язычников, как правило, было многобожие. А здесь каждый день, кто пребывал на служении в синагоге, или в скинии, или в храме, смотрите, каждый день читалось, да может быть не раз в день читалось, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Бог единый, да не будет у тебя иных богов, чтобы тебе поклоняться и служить им». Посмотрите, как оберегал Господь, от идолопоклонства оберегал. И каждый день в любом служении обязательно это громко зачитывалось. И это с молоком матери передавалось последующим уже израильтянам. И поэтому все они знали, почему, когда Христос пришел, вот так они его не могли вместить, когда он говорил, что я в Отце, Отец во мне, что я и Отец одно. Как это так? Посмотрите, они считали, что он настолько кощунствует, что он делает себя равным Богу. Мы знаем, когда читаем Филиппийцам, что Бог не считал хищением быть равным Богу. Не считал. То есть он не присвоил это. Вот. Но уничижил себя и и был послушен до смерти, и даже до смерти крестной. Так вот, посмотрите, оказывается, закон сколько полезного делал. Оберегал от оккультных сил, оберегал от идолопоклонства, оберегал от вот этих всяких языческих оргиев, от которых через то, что они не общались и сохранялись они. Ну, еще что было в этом законе? Вот закон был детоводителем ко Христу. Что это за профессия такая, детоводитель? А вот эти римские орлы, как говорится, заполонили всю землю. Они были завоеватели, поработители и прочее. И они брали в плен, знаете, много людей брали, и умных людей, ученых брали. И вот некоторые в этих богатых домах у патрицев и прочие служили. Вот такая была специальность, отвезти детей в школу. И дитё там занимается, учится определенное количество часов, заканчивается занятие, этот детоводитель вел этого ребенка домой. Вот закон был детоводителем, то есть закон вел малоосведомленных вот этих израильтян, малоосведомленных с волей Божией по-настоящему, он вел их вот в школу, которая училась, и вел их ко Христу, чтобы вот они были подготовлены для принятия вот этой благодати. И теперь действительно мы с вами сейчас думаем, если закон ничего не довел до совершенства, так написано, а ведь Христос пришел, не то, что Он сделал закон мягче, чтобы мы его в силах были выполнять, а Он еще строже сделал. Если там было написано «не прелюбодействуй», то Христос говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, он уже с ней прелюбодействует. Если там было «ненавидь врага, люби ближнего», посмотрите, Он говорит, любите врагов ваших, посмотрите, строже намного стало. И там, посмотрите, если кто тебе в щеку ударит, там подставь ему левую щеку и так далее. Сколько же он там строже сделал, Господи, но ведь тот закон никто выполнить не мог, а ты даешь еще строже. Так в чем же мы с вами имеем преимущество против израильтян? Потому что там в Иеремии, в других местах Господь сказал, я вселюсь в них, я буду их Богом, они будут моим народом, посмотрите. То есть, когда мы веруем в Господа, мы делаемся причастниками Божьего естества. Наш храм становится храмом для жизни Иисуса Христа. То есть Он нам дает закон этот строже, чем был закон. Ну и Он же в нас его исполняет. Представляете? Он же в нас его исполняет. Как же это бывает? Посмотрите, кто во Христе, тот новая тварь. Если я сейчас скажу сестре, не кради, она скажет, я же христианка, я знаю, и я служу Господу, я никогда на такой грех, у меня и в уме такого нет, я могу ее обидеть. А другой скажу, не прелюбодействуй. То есть, оказывается, мы уже стоим выше закона. Хоть и закон свят, хоть и заповедь священна, но мы теперь по благодати выше закона. Теперь посмотрите, как у нас, как на вокзале написано, не курить, не сорить. Но там и накурено, и насорено. То есть закон там силы не имеет. У нас нигде в молитвенном доме не написано ни курить, ни сорить. Но здесь никто не курит и никто не ссорит. И никому это даже в голову не придет, потому что мы выше закона уже по своему сознанию. Вот к какому. Вот здесь уже чувствуется, что закон пришел через Моисея, написано, а заповедь через кого пришла? То есть, благодать через кого пришла? Через Иисуса Христа. Вот посмотрите, вот какая разница между законом. Поэтому мы и смотрим, что закон действительно никого не дал. Поэтому он пришел отменить первое, постановить второе. Вот мы какие с вами счастливые люди. Говорят, если льву выдернуть зубы, то уже не надо говорить ему, не кусайся, он и так не укусит. И если Господь вырвал жало греха и сам поселился в нас, то мы уже живем волею Его, Божьей. Мне пришлось как-то в Красноярске, там очень было много представителей власти, представителей КГБ, и вот, значит, они там задавали вопросы. Вот вы сегодня проповедовали, кто во Христе, тот новая тварь, а разве мы, то есть правительство наше, разве мы мало делаем для того, чтобы был новый человек в нашем социалистическом обществе? Да, я говорю, действительно, вы много делаете. Но давайте проведем эксперимент. После многолетних вот опытов, которые вы уже имеете по воспитанию людей, давайте у вас в Красноярске снимем на 3 дня замки с магазинов и оставим двери все открытые. И сторожей всех уберем. И вы посмотрите, что сделает этот новый человек ваш. Он до такого мародерства дойдет, что все до иголки там соберет у вас, заберет. А теперь в то же самое условие, в те же самые условия мы поместим верующих. И магазины открытые оставим, и замки уберем, и сторожей уберем. И вы посмотрите, ни одна иголочка даже не пропадет. Почему? Потому что, наверное, они адом запуганы. Нет, не поэтому. Потому что, когда их воля совпадает с волей Божией, вы знаете, это приносит им радость. Посмотрите. Когда наша воля с волей Божией совпадает, мы знаем, что мы в одной упряжке с Богом. Мы соработники у Бога написаны, мы впряглись с Ним. Он сторонник истины, мы сторонник истины. Он сторонник правды, и мы. Он сторонник добра, и мы. Он сторонник любви, и мы. Вот почему благодать выше закона стоит. Вот почему Павлу апостолу пришлось очень много терпеть за то, что он должен был объяснять преимущество благодати над законом. Он тоже мог бы, как апостол Петр, может, как другие апостолы, вести линию проповеди о Христе, а вот это бы оставить в стороне. Нет, он был язва общества. Люди давали, знаете, клятву, не есть и не пить, пока не убьют его. Потому что считают, что вот 1500 закон властвовал умами, и этот закон Богом даденный, и вдруг этот закон он как бы отвергает. Представляете, он не отвергал закона, он им объяснял, для чего был дан закон. Для клятвы преступников, для женоненавистников, для убийц, для лихаимцев, для там... Там написано у Тимофея, для кого был дан закон. Это не для тех дан закон, кто со всей душою хотит угодить Господу. А вот эти, которые искали слабости в жизни, вот для них дан закон, как предупредительный сигнал. Поступишь так, вот это тебя ждет. Вот поэтому мы с вами, уже с вами согласны, что действительно по закону и по благодати, оказывается, есть большая разница. Поэтому Бог сразу не мог законы благодати, потому что они были жестоковыйные, потому что из среды них хотя бы зло, которое господствовало во взаимоотношениях, хотя бы это зло среди них истребить и подвести их, уже к тому, что придет Христос и принесет уже вот этот закон благодати. До сих пор они закон благодати не приняли. До сих пор, говорит, когда они читают Моисея, у них покрывало на сердце лежит. То есть им пока неведомо. Я смотрю, брат, на часы смотрим. Пора спеть, да?
Вы слушаете четвертую беседу Петра Андреевича Семерюка на тему «Что будет с этим миром?». Переверните кассету.